Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день всем, это радиогостинная, за пультом Ирина Латышинская. И в студии Оксана Куропаткина. Оксана, привет.
Привет.
Давно мы не были в студии вместе.
Ну и со мной вместе наш постоянный клиент, ага, который это... всех
ведет. А ты психолог?
Ну, почти, да. Почти.
Я понял.
Олег Шевкун, ну дай тебе представить в конце концов.
То есть я твой соведущий или ты моя соведущая?
Я твоя соведущая.
Спасибо. Спасибо. На самом деле, пару дней назад вот эта фраза, которая пошла в новостях, пошла в лентах, «Горит собор Парижской Богоматери», «Горит Нотр-Дам-де-Пари». Когда вот это прозвучало, я помню первый свой такой шок. Это была абсолютно неожиданность для меня. Ну, потому что есть вещи, которые, не знаю, может быть, это немного было похоже на 11 сентября 2001 года, потому что сначала не было понятно, что вообще происходит. У тебя был шок или ты услышала это? Ну, горит и горит.
Да, конечно, я была в шоке, потому что если есть что-то вечное в этом мире, то это не власть Рима, как говорили в «Мастере и Маргарите» Булгакова, а это Нотр-Дам-де-Пари, конечно.
А не странно ли, что здание, которое может изгореть, оно ведь не сгорело, но могло сгореть, мы воспринимаем как нечто вечное в этом мире, и потом удивляемся, что это у нас вот нестыковочка такая получается.
Ну, мне кажется, не странно. Смотря какое здание. Одно дело, если это построили при нашей жизни, тяп-да-ляп, то, конечно, ничего удивительного в этом нет. Даже здание там 19-18 века, ну, нормально. Жалко, но нормально. Но Нотр-Дам-де-Пари – это здание, которое пережило всех. Это здание, которое строилось почти два века, ну, ни много, ни мало, ну, которому 850 лет, которое видело всех возможных королей, начиная с 14 века, пережило французскую революцию, нацистскую оккупацию, все-все-все, и вдруг бац, и его нет. Как же так? То есть как раз, когда ты входишь в это здание, ты чувствуешь, ну, насколько ты маленький и не вечный по сравнению с вечным. То есть вот исторические эпохи, они реально, они проходили внутри этого здания, и это здание – это то, что как будто витает над историей. А поэтому и такой шок, как мне кажется.
И сразу после этого начались самые разные реакции. От того, что давайте вместе все скинемся, сложимся, поможем восстановить. Но сначала даже не восстановить, сначала было непонятно вообще, что происходит, но потом уже восстановить. До того, что это конец христианской цивилизации. Европа, которую мы привыкли видеть, старая христианская Европа закончилась. До того, что это месть Европе. Это Бог вот гневается и проявляет таким образом до реально слез. Я знаю людей, которые плакали, когда это происходило, потому что это был шок. Среди моих друзей немало людей, которые реально влюблены во Францию, во все французское. И для них это еще был и эмоциональный шок. Признаюсь, у меня вот этой привязанности нет. У французов, очевидно, есть, и мы об этом сегодня еще услышим. Но есть и у людей за пределами Франции. Привязанность, эмоциональная привязанность к зданию. Вот тебя это... Ты такой человек, ну, я не знаю, вот как мне кажется, человек рассудка, скажем так, рацио, человек рациональный. Эмоциональная привязанность к зданию. Тебе вот это, не знаю, понятно, непонятно?
Понятно.
Ты можешь понять этих людей?
Понятно, я же противоречивая, как даме и положено, Олег. Рациональность – это внешняя оболочка, а на самом деле я человек глубоко страстный, и если уж я что-то полюбила, то это надолго и почти навсегда. Я привязана скорее, может быть, не к зданию, хотя я там была, я привязана к тому, что это здание символизирует. Ну, знаменитый роман Виктора Гюго.
О, да. Роман-то будет существовать и без этого здания.
Да, я понимаю, но Нотр-Дам – это такой символ, и символ далеко не только французский, хотя, конечно, это главная французская святыня, тут что говорить. Это символ европейского христианства. И мне кажется, не только западного, но в какой-то степени это наше общее достояние. Я русский православный человек, ощущаю Нотр-Дам как свое здание.
И потом было реальное такое облегчение, хотя все равно, конечно, вот пожар был, все равно ущерб есть. Но потом оказалось, что все было ну, в конце концов, не так страшно, как предполагали, потому что мне писали, вот сгорел собор, собор сгорел дотла, ничего подобного не было. Мы перед эфиром разговаривали о том, что сейчас, Оксана, для тех слушателей, которые, может быть, еще пока не очень представляют, хотя большинство, я думаю, фотографии-то видели, расскажи то, что ты знаешь, потому что потом мы будем слушать самых разных людей, которые вот так или иначе с этим связаны.
Значит, сгорела кровля и рухнул шпиль 19 века. Самое обидное, что в этом шпиле были такие редкие реликвии, в частности, святых покровителей Парижа. Это, к сожалению, утрачено безвозвратно. Но каменные своды целы, две башни целы, большая роза, такой большой розан, к счастью, тоже цел. Витражи 12-13 веков, хвала небесам, самое, может быть, ценное, тоже целы. Основные реликвии, в частности, терновый венец Христа, все цело. Пока еще непонятна целостность тех многочисленных предметов культуры и искусства, которые хранятся в Нотр-Даме, потому что специалисты пока, по крайней мере, утром еще вроде как бы не получили доступ к зданию, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну, то есть, в целом, и по фотографиям снаружи, и по фотографиям внутри, Нотр-Дам вполне узнаваем, и действительно все далеко не так страшно.
И там, насколько я понимаю, замечательно поработали пожарные.
Да.
То есть, там действительно люди предотвратили то, что могло стать непоправимым. Вот благодаря работе пожарных много удалось действительно предотвратить.
И благодаря их выдержке, дай бог им
здоровья. А на них наезжали. Тоже первые эти реакции, типа, ну как это они так...
Вот почему это... они такие тупые, да?
Да, вот мы сидим на диванах и наезжаем на пожарных в Париже. Вот, ты можешь себе представить такую, вот такую глупость?
Могу себе представить, тем более, что не абы кто. Ладно бы мы с тобой...
мы с тобой на диванах сидели.
Да, но и президент, не французский, правда, американский, тоже написал что-то типа, ну как же так, давайте тушить сверху. И все вопили, давайте тушить сверху. В то время, как человек мало-малость разбирающийся в теме, должен был бы понимать, что тонны воды просто угробили бы собор.
Ну,
они
да.
просто не предназначены для этого. То есть фактически собор бы мы потеряли бы собор, если бы пожарные послушались нас, а не...
Или президента.
Или президента.
Страны, да?
Хоть какого. Но я себе представляю, какое на них было давление, какая истерика шла по всему миру. И я отдаю должное пожарным и их начальнику, которые все-таки упорно продолжали делать свое дело.
Но в связи с этим остается еще одна история. Это символичность события. Это для католиков, и не только для католиков, страстная неделя. Это понедельник, это перед Пасхой, это указание. Многие восприняли именно как указание того, что с христианством, с европейским христианством что-то не так. И не так, возможно, и в духовном плане. Другие сказали, да ну, ребят, вы нагнетаете опять, потому что ну, нельзя видеть во всем такую символичность. И мы хотим спросить, друзья, у вас сегодня, а что для вас эти события? Они для вас символ какой-то духовной реальности? Они для вас переживание, не знаю, культурное, переживание вот по поводу утраты или потенциальной утраты, или частичной утраты важного исторического здания? Или они для вас ничто? Хайп, который начался... и потом пройдет. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, с удовольствием почитаем сегодня ваши сообщения. Пишите в приложении Theos и в группах, группа «Радиогостина», группа Theos, и там, где вы нас смотрите и слушаете. Ваше мнение, что это все означает для вас? Пишите, и с удовольствием почитаем ваши сообщения. Ну, а сегодня в эфире будут самые разные люди, которые так или иначе связаны с этими событиями. И давайте мы начнем все-таки с того, что послушаем. К сожалению, я хотел этого человека вывести в эфир, в прямой, но она не смогла быть сегодня в прямом эфире, у нее другие какие-то дела. А Ульяна Стаханова, которая была как-то у нас здесь даже в радиогостиной, я помню, не помню, мы, Оксана, вместе с тобой вели, нет, с ней передачу?
Вместе. Это наша общая ученица.
Общая ученица, общая студентка. Ну, скажи немножко про нее, кто чем занимается, каким, почему, собственно, вот был смысл, потому что когда я тебе сказал, что надо с Ульяной связаться, ты эту идею сразу поддержала.
Ну, потому что положение Ульяны в этом плане уникально. Она русский православный человек, который является членом католической харизматической общины Шеменев. В переводе на русский язык это «Новый путь». Человек, который живет на перекрестке двух культур, и который хорошо понимает, о чем говорит. То есть это не диванный аналитик, это человек, который давно там живет, который сумел выучить французский язык с нуля.
Блестяще, да.
Да, и который хорошо понимает, должен понимать настроение парижан как католиков, так и некатоликов. Поэтому, я думаю, ее очень интересно послушать.
Это интервью было записано вчера, то есть во вторник, 16 апреля. Я понимаю, что что-то на сегодняшний день могло уже измениться. Но я рад, что мы писали не сразу, не по горячим следам, потому что было какое-то время успокоиться и все-таки подумать. Мы ждем ваших сообщений, ждем ваших мыслей, а пока давайте послушаем, ну вот почти с места событий. И первый вопрос, который я задал Ульяне, ну вот как тебе, как для тебя все это воспринималось, твое ощущение от происходящего? Давайте послушаем эту запись. Мы беседуем с Ульяной Стахановой, членом общины Шеменев. Ульяна, добрый день.
Добрый день, Олег.
Ульяна, когда вот в новостях показали, и как ты это вот узнала о том, что происходит в Париже, в Нотр-Дам-де-Пари, что это было лично для тебя? Ты не француз, но все-таки ты живешь здесь довольно долго.
Ну, я услышала от знакомых, то есть не в новостях, а от людей, которые мне показали фотографии того, что происходит, и... Ну, сначала было какое-то... Это еще было самое начало, то есть было такое ощущение, что сейчас все потушит, все будет хорошо. Но потом, когда стало понятно, что, в общем, не все так просто, конечно, был шок, и было очень печально. И у меня как-то было такое ощущение, что я вместе с французами переживаю эту ситуацию, эту потерю. И это, конечно, ну, это такой тяжелый момент для французов сейчас.
Расскажи об этом подробнее, как воспринималось и как воспринимается это вокруг тебя? То есть вот люди, которые, ну, для которых действительно это своя страна, это вот часть истории, часть прошлого, настоящего. Это подавленность, это удивление, это изумление, это горе, это что?
Вчера это, конечно, был шок и горе, скорее всего, потому что действительно многие плакали и многие... Это тяжело переживали, потому что, с одной стороны, это, конечно, такое очень исторически важное место, которое прошло через много-много веков французской истории, которое было как свидетелем многих-многих веков французской истории, устояло во многих войнах во время революции. И потерять его сейчас было, конечно, очень большим шоком. И, с другой стороны, это, конечно, было еще больнее для католиков, то есть для верующих французов, для которых это, ко всему прочему, еще самое, наверное, можно это назвать самым святым, самой главной святыней Франции. И, в принципе, как бы Франция очень, для них очень важна Дева Мария, и этот собор как раз-таки посвящен Деве Марии. И это такая большая потеря в духовном плане, то есть такое как бы... потеря чего-то очень важного с религиозной точки зрения.
Сегодня здесь часто говорят о том, что это знаковое событие, это конец старой привычной Европы. Я понимаю, что мы склонны преувеличивать, и, возможно, мы и здесь преувеличиваем. Но есть ли вот среди тех людей, которых ты знаешь, такие апокалиптические настроения? Да, вот это конец.
Нет, такого вообще не слышала. И на самом деле тоже сегодня, ну, в основном то, что я, информацию, которую я слышала с первых уст, это в основном то, что люди пишут на Фейсбуке, и очень многие как бы говорят об этом с болью, но при этом с большой надеждой. И я слышала, например, от одного священника тоже такую интерпретацию того, что это как, с одной стороны, тоже факт того, что это произошло в самом начале Страстной недели, что это как такой символ того, через что, через что проходит сейчас католическая церковь со всеми скандалами по поводу педофилии и так далее. И что это тоже как такой некий огонь, через который она проходит. И, в принципе, факт того, что устоял собор, устоял Нотр-Дам, это как надежда тоже на то, что устоит и церковь, что это, что как бы можно проходить через разные испытания, но самое главное, как бы стены и основания нашей веры, то есть как бы Христос, который в центре всего, это все устоит, и можно на это надеяться. И в принципе, мне кажется, все вот реакции, которые я видела, вот опять, повторюсь опять-таки, в основном на Фейсбуке, это такие полные надежды, что да, это сложный момент, это мы были шокированы, мы были не готовы к этому, но это не конец света. И тут же сразу уже с сегодняшнего утра начали собираться деньги на восстановление Нотр-Дама. То есть это такой какой-то... люди к этому относятся скорее как к большому испытанию, но через которое мы можем пройти и через которое мы можем выйти победителями, особенно учитывая, что в конце этой недели будет Пасха и Воскресенье. То есть как-то христиане, во всяком случае, основное послание, основной месседж, который я вижу в их словах, это того, что за всем этим стоит Воскресенье, что есть надежда.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Вот так, между прочим, видим надежду вопреки всем этим, даже не вопреки, да, а вот возрождение такое, как вариант возрождения. Как тебе такой взгляд оттуда?
Мне кажется, что он вполне себе христианский и примерно похожим образом, и я сама из России этот знак прочитываю. То есть мне кажется, что те, кто интерпретирует это исключительно как предупреждение, не договаривают еще одной важной стороны, о которой сказала Ульяна, что это знак надежды. Нотр-Дам устоял, и это действительно ближе к тому, что смертью смерть поправ. То есть, несмотря на огонь испытаний, действительно, вот сверху была такая фотография, когда Нотр-Дам снимали сверху, как огненный крест это все дело выглядело. Конечно, это символично. И было бы, мне кажется, странно христианам знаки и знамения времен не замечать. С моей точки зрения, это не может не быть таким... предупреждением. Другое дело, что предупреждение не означает, что надо срочно впадать в панику. Если у христианина есть предупреждение, он должен действовать, как действовали парижане на улицах Парижа. Я видела ролики, когда верующие, видимо, даже не особо, может быть, верующие, пели «Ава Мария» и вообще молились по поводу всей этой ситуации. Вот. И мне кажется, это самая правильная реакция, когда ты переживаешь какое-то горе, какую-то беду, тем более беду даже не общенациональную, а общеевропейскую. Первое, что нужно делать, это не рвать на себе волосы и не бежать обличать братьев за то, что они недостаточно духовные. А первое дело – это молиться о Божьем милосердии.
Мы сейчас пытаемся дозвониться до Романа Лункина, наш гость. Роман, вы с нами сейчас? Пока нет, не с нами. Он был... Роман, если вы нас слушаете в эфире, то отзовитесь, пожалуйста, и мы попытаемся снова до вас дозваниваться с тем, чтобы вывести вас в эфир и задать вам несколько вопросов, тоже побеседовать на эту тему. Тут уже пошли реакции от слушателей. Пока дозвонимся до Романа, давай с этим разберемся. Есть реакции достаточно жесткие. Пишет человек, который подписался словом «свидетель». Я думаю, что свидетель, вот находящийся там, в Париже, прочитав письмо, я не уверен. Он пишет, а сильно переживали о том, что он... А сильно переживаете о том, что он, в смысле собор, разрушается последние десятилетия. Деньги на реставрацию выделять не хотят. А переживаете о том, пишет дальше свидетель, что церкви в Европе хотят передавать мусульманам под мечети. Ну, то есть, вот я понимаю, о чем вы говорите, да, с одной стороны, мы тут вот про собор Парижской Богоматери, с другой стороны, состояние церкви, действительно, вот я сейчас не знаю конкретную фактуру, я не люблю, когда мне говорят, вот, хотят передавать под мечети. Конкретно какая церковь, какая ситуация? Сильно ли переживаете о том, что происходит? Вот ты, Оксана, переживаешь по этим поводам? Это тебя как-то напрягает? Или все-таки более хайпово было Нотр-Дам-де-Пари?
Ну, конечно, это задевает. Конечно, я понимаю людей, которые говорят о том, что церкви находятся в запустении. Действительно, Нотр-Дам-де-Пари находился в аварийном состоянии, насколько мне известно. И множество памятников архитектуры, да, храмовой, в том числе, кстати сказать, и в нашей стране, находится не в лучшем состоянии. И, конечно, радоваться этому нет смысла. Что касается передачи зданий, я бы даже дополнила, что бывает и так, что здания используют явно не... по богослужебному назначению, к сожалению.
Конечно, даже если не передали, а их все равно уже используют не по богослужебному.
Именно. То
есть тут получается, что есть какой-то дядя, есть какое-то государство, которое передает. Не, ребята, мы сами далеко не всегда, как верующие люди, мы не всегда используем здание. Поэтому тогда уже действительно сокрушаться, но сокрушаться по поводу нас самих, а не по поводу того, что кто-то где-то как-то на нас нападает. Может быть, я сейчас зря вот так сгущаю краски. Ну вот, Роман на связи у нас, как я понимаю, да? Роман?
Да, я на связи.
Да, здравствуйте. Оксан, ты ведь подготовилась представить Романа правильно, ибо я не смогу, давай.
Я не уверена, что я сделаю это правильно. Здравствуйте, Роман.
Да, можно просто представить, как Роман, этого вполне достаточно будет.
Роман, а как же доктор наук? Как же ведущий научный сотрудник Института Европы РАН? Я ничего не перепутала?
Да, это тоже чистая правда, да, чистая правда. Доктор политических наук.
Здорово все.
Умирающее христианство в Европе, Роман, это скорее точное описание, или это образ, или это пужалка, или это преувеличение, или это что?
Прежде всего, конечно, это скорее пугающий образ, который связан с иммиграционным кризисом, со страхами, которые испытывают европейцы перед наплывом разного рода мигрантов, перед исламом в том числе, есть такой страх. И этот безотчетный страх заставляет говорить по поводу того, что вот христианство умирает. Помимо этого, я думаю, что все-таки люди также видят упадок некоторых конфессий, и особенно исторических конфессий с либеральным богословием. Это, прежде всего, лютеранские церкви, методистские церкви. И частично это можно сказать по поводу вот католических церквей, которые также закрываются в разных странах Европы. Но это тоже, как мне кажется, это внешняя сторона по большей части, потому что, смотрите, кризис, он ассоциируется только с кризисом исторических традиционных церквей, а помимо этого есть еще масса вот разных других конфессий, которые достаточно активно развиваются. По вот последним данным Пью-центра по численности христианства и ислама в мире, получается, что все-таки мусульман будет намного больше в мировом масштабе, чем христиан, через несколько десятилетий. Но при этом все-таки в Европе как бы критическая масса мусульман, она не будет превышать где-то, там, по-моему, 15%. То есть, например, абсолютной исламизации Европы не будет. Христианство и сейчас тоже растет в Африке, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, так же, как и ислам, там, в мусульманских регионах. В Европе активно развиваются евангельские конфессии, типа вот баптистов, пятидесятников и разного рода евангелистов. И католическая церковь, я думаю, что сейчас постепенно будет выходить из кризиса, связанного с разными вот этими педофильскими скандалами, и тоже будет увеличивать свое влияние. Даже по статистике самой католической церкви численность приходов, духовенства и верующих медленно, но все-таки растет. Даже у католиков, которые считают, что вот эта церковь тоже находится в упадке. Поэтому, как вот правильно один из пасторов сказал, что Нотр-Дам де Пари, все, когда вот видели пожар у Нотр-Дама, скорее многие сокрушались по поводу христианского здания, но не по поводу христианской веры. А здесь как раз самое главное, чтобы люди обратили внимание к вере. И для меня как раз произошедшая в Париже трагедия пожара в Нотр-Даме стала вот таким символическим подтверждением того, что, наоборот, христианство живо. Потому что, наверное, таким образом, в общем, Бог захотел увидеть, как французы поют христианские гимны, песнопения. Месса около Нотр-Дама собрала достаточно большую массу людей, которые приняли в ней участие. То есть христиане есть, и христианская вера жива. Только надо ее разглядеть и в самих себе и, собственно, в окружающем мире. Поэтому Европу еще рано хоронить.
Роман, вы исследователь, вы многое в жизни видели, многое в жизни анализировали. А все же на личном уровне, когда вот эти новости пошли, у вас был шок? Вот у вас лично? Или вы, да, видели и не такое?
Ну, конечно, это культурный шок. Это культурный шок, когда, собственно, догорает памятник культуры и искусства. И я сам, в общем, был в Париже, видел, насколько это прекрасно. И очень интересно, один из моих друзей в Фейсбуке отреагировал на происходящее. Он как-то вот такое восклицание написал: «Только не в нашем веке». Только не в нашем веке, потому что это раньше, в Средневековье, святыни и произведения искусства раз и быстро сгорали в огне пожара.
Так не в нашем веке не сгорел?
В нашем веке не сгорел, да. Ну, вот как раз люди надеялись, что до конца не сгорит, и все-таки не сгорел, там многое осталось, святыни были вынесены, то есть все-таки там технологии и имущество пожарных, они как-то спасли положение. Но действительно, это, в общем, для многих культурный шок. И, кстати, вот интересно, что конференция католических епископов России даже выступила со специальным заявлением, с реакцией на пожар Нотр-Дама, с призывом и молиться, и, собственно, вот продолжить паломничество к этой католической святыне, в которой часто едут и российские католики. То есть, опять же, я говорю, что всякое такое событие, оно становится не только вот культурным шоком, но и многие побуждает к новому, как бы, осознанию роли христианской веры в своей жизни. И это как раз то, что вселяет большую надежду.
У меня тут вот какая мысль. Сейчас рядом со мной два культуролога и религиоведа. Один в студии, один по удаленной связи. И я хотел бы задать вопрос и Оксане, может быть, даже Оксане тут заскучала, а потом и Роману также тот же вопрос, может быть, что-то добавите. А всякий раз, когда случаются такие события, это было 11 сентября 2001 года, это было всякий раз, когда бывают взрывы, землетрясения. Это было и сейчас, хотя в меньшей степени, но все же. Всякий раз находятся люди, которые, вот сидя у себя дома, говорят, причем говорят зачастую достаточно злорадно, про Божью кару. Да, вот тогда Бог покарал Америку, сейчас Бог карает Европу. Правда, как мне кажется, если рядом что-то бабахнет, они не скажут, что это Бог нас карает. А вот их можно карать, других, тех самых. Это вот, это что? Это наша человеческая природа. Это мы так устроены. Почему? Вот с точки зрения культурологии, с точки зрения понимания развития культуры, почему мы склонны приписывать наше недовольство другими людьми Богу и говорить о том, что если я хочу, чтобы Бог этого человека покарал, да, и вот там у него что-то случилось, о, значит, Бог его покарал. Есть ли для общества, ну и у нас, как у христиан, живущих в обществе, есть ли противоядие от этой заразы, когда мы свой негатив начинаем приписывать Богу и ассоциировать его с происходящими событиями? Оксан, мы не договаривались про этот вопрос, но ты же знаешь, что сюда приходить на эфир опасно.
Да, я спокойно к этому отношусь.
Ну и хорошо.
По поводу того, почему приписываем свой негатив Богу, по крайней мере, две причины могу точно назвать. Одна религиозная, другая нет. Начну с нерелигиозной. Кто такой я и кто такой Бог? Если я выступаю не просто сам от себя, со своего племенного или еще иного эгоизма, а если сам великий Бог поддерживает меня в этом, то статус у моих слов будет значительно более высок. А вторая причина, на мой взгляд, религиозная, заключается в отличии, как бы это не пафосно звучало, в отсутствии страха Божьего, потому что расписываться за Всевышнего – это очень смело. Для этого нужно получить какое-то особое Божье откровение, чтобы с этим идти к людям. Но, как правило, те, кто злорадствует, они не обращаются напрямую к тем, на кого предполагаемая кара Господня обрушивается. Это раз. И два, они не сохраняют позицию самокритики. Я не вижу, чтобы кто-то из пророков кричал о том, что он и наша нация, они духовные, а вот вы все не духовные, поэтому вас Бог покарает. Это первый, по-моему, признак лжепророчества. Когда ты выступаешь не от лица Божьего, которое никому особенно приятного не скажет, ни моей нации, ни вашей, вот, а выступают как такие вот племенные пиарщики. И это очень противно и очень неприятно. А как можно с этим бороться? Есть у меня одно человеколюбивое предложение, другое нет.
Ты оба выскажешь?
Да. Нечеловеколюбивое, как-то хорошо бы им послать какого-нибудь пророка хорошего, который сказал бы им, что навлекать на себя гнев Божий безответственными заявлениями крайне опасно. Я бы на их месте поостереглась. Более человеколюбивое предложение. Ну, мне кажется, что многое происходит, многие подобные убеждения происходят из того, что нереален не только Божий гнев для таких людей, но и Божья милость. Божья милость безгранична, и, собственно, случай с Нотр-Дамом это совершенно очевидно показал. Все-таки мы надеемся на Божью милость, и если даже говорим о каре, то все-таки надеемся, что Бог простит и нас, и их, и вообще всех.
Ой, Оксана столько всего сказала, что я не знаю, Роману будет что добавить или нет. Он, правда, теперь доктор наук, у него, наверное, что-то точно будет.
Да, я с Оксаной в целом согласен. Я думаю, что все-таки пророки не помогут. Просто потому, что пророков в такой ситуации всегда побивают камнями, и нет пророка в своем отечестве, а тем более в другом отечестве, кстати, тоже нет пророков. Поэтому в данном случае... Это вот это стремление кого-то обвинить и приписать это все действие Божьей каре, я думаю, что это как раз это скорее свойство человеческой природы. Свойство человеческой природы, которое отмечено еще в Новом Завете. И, собственно, ведь Христос говорит о том, что есть люди, которые не видят бревна в своем глазу, а других обвиняют. И в нашем современном контексте это означает то, что люди используют вот такие религиозные, символы, религиозные угрозы, вот я бы сказал, в идеологические цели, то есть ради возвышения себя самого, ради возвышения своего племени, культуры, идеологии, любой и так далее. И, кроме того, я думаю, что все-таки конкретно люди, которые об этом говорят, часто, конечно, это может быть связано с таким религиозным рвением, что ли, и ревностью о Боге. Такое тоже бывает, по крайней мере, это можно допустить. Но все-таки в значительной степени это связано с комплексом неполноценности, который есть в тех людях, которые готовы возложить Божьи кары не на себя, а на других людей. В этом отношении, я думаю, что сделать, это только читать Евангелие и обращаться к христианским заповедям, потому что все-таки Дух животворит, и этот Дух, он, в общем, не говорит, что вот этих людей нужно покарать или справедливо, что и всех там убили и так далее. Так вот такое злорадство было у нас, когда башни-близнецы падали в Нью-Йорке. И я сам тоже вот это наблюдал. Конечно, это не имеет никакого отношения к христианской этике. Это уже запредельно, то, что называется.
Роман, спасибо вам большое. И спасибо за то, что в своем напряженном, заполненном расписании вы уделили несколько минут для того, чтобы с нами побеседовать. Давайте посмотрим на некоторые сообщения, которые пришли, пишет Олег. Ничего случайного, наверное, в жизни не бывает. Но, может быть, это событие не знак, свидетельствующий о кризисе, а действительно знак, укрепляющий веру. А может быть, и то, и другое, Олег. Потому что, когда есть кризис... Нужно укрепление веры. Вот почему или-или? Я не согласен, что обязательно нужно или-или, а может быть и то, и другое. А вот забавное сообщение слушатель, я не знаю, либо это Дени, либо это Дэнни, либо это Денис, который пропустил букву «С». Денис. Вот, Денис пишет, собор Парижской Богоматери – это объект общехристианского значения для самих верующих в мире и для ищущих истину. И вот я не понимаю, я хочу, может быть, тебе этот вопрос переадресовать, потому что у тебя есть личный опыт, скажем так, да, вот, и ты бывала в этом соборе. Я не так много видел людей, которые через созерцание религиозных храмов, построек, вот через сам, через само здание приходит к Богу, приходит к истине. А Денис пишет о том, что это вот объект для тех людей, которые ищут истину. Кто-то скажет, для тех, кто ищет, кто-то скажет, нет-нет-нет, это уводит, люди смотрят на здание и не приходят к Богу. Как ты, вот, Оксана, как культуролог, через созерцание вот, здания, шедевра архитектурного, исторического и так далее.
Но ты же рассуждаешь как евангелик.
Ну вам, да, я почему
символы,
тебя...
Символы вот не нужны, а на самом деле на протяжении истории человечества людей воспитывали именно изображение и пространство. Что такое храм? Это определенное пространство. У католиков, у православных храм – это часть Нового Иерусалима. То есть в том-то и дело, что входя туда, ты попадаешь в принципиально другой мир. И именно поэтому какие-то непонятные для внешнего человека обряды там совершаются, и люди там одеты как-то не так, непривычно. Все это нужно за тем, чтобы отделить сакральное от профанного. Когда ты попадаешь в любой храм, абсолютно в любой, православный или католический, ты чувствуешь, что ты попал, как сказали послы русские князю Владимиру, мы не знали, были мы на небе или на земле. Нотр-Дам-де-Пари в этом плане особое действительно здание, которое было построено для прославления Бога, ну, собственно говоря, других целей тогда особенно не было. И это здание, которое видело очень многое, которое проводит вот через всю его историю, проводится одно и то же, что вот как бы там ни было, какие ни есть короли, не короли, войны, не войны, смуты, пожары, землетрясения, наводнения, а вот именно там, вот в этом клочке земли, сохраняется Божье Царство, и оно вечно. Вечность нам трудно себе представить, нам трудно представить даже несколько веков. И мы попадаем в это здание, и мы это чувствуем. Я сама там была, первая моя в жизни месса, которую я наблюдала, была в Нотр-Дам-де-Пари. Я до сих пор этим горжусь. Что, наверное, это лучший вариант, где можно прослушать католическую мессу.
Мы сейчас, друзья, сделаем вот что. Мы уйдем на короткую перебивку, а пока идет перебивка, попытаемся связаться со следующим участником нашего эфира. Мы пока не знаем, удастся или нет, но, по крайней мере, попытаемся. Я думаю, наш звукорежиссер даст нам знак, удалось это или нет. А пока давайте идем на перебивку здесь, в нашей радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Это радиогостиная. Мы говорим о том, что происходило на этой неделе, о том, что заполняло новостные ленты в начале этой недели. И у нас на связи журналист-международник Константин Эггерт. Константин Петрович, добрый день и добро пожаловать в эфир.
Спасибо, Олег, приветствую вас.
Олег и Оксана здесь также в студии, наша соведущая.
Александр, приветствую вас также.
Да, Константин, когда вы услышали вот эту новость про то, что происходит, было позавчера, у вас был шок, да. У вас не было шока, потому что вы всего уже в этой жизни наслышались. Вот для вас, ваша первая реакция?
Вы знаете, я услышал об этом в момент, я ужинал там с группой людей, и когда один из этих людей посмотрел в экран телефона, сказал, что в Париже горит Нотр-Дам, я сначала не очень, ну, как бы придал этому большое значение, потому что, ну, может быть, какое-то возгорание, ну, все в жизни бывает, ничего такого, может быть, страшного. Он спустя там несколько минут этот же человек говорит, вы знаете, там рухнул шпиль. И вот это, конечно, меня уже потрясло. Если я честно скажу, я весь этот вечер, значительную часть ночи переживал, что все-таки собор действительно рухнет. И, ну, или, по крайней мере, выгорит так, что там нечего будет восстанавливать. И для меня это, конечно, было большой радостью узнать, что на самом деле все под контролем, что даже значительная часть того, что там могло сгореть, все-таки не сгорело.
Разговоры о том, что кончается старая Европа, это вот финал, это крушение того, к чему мы привыкли. Насколько с вашей точки зрения, как человека, который часто бывает в Европе, который пишет о Европе, знает Европу, насколько это реально, насколько это преувеличено, насколько это просто, я не знаю, всплеск эмоциональности, присущий нам людям?
Во-первых, Россия – это тоже Европа, в этом я глубоко убежден. Это восточная часть Европы, это, может быть, византийская часть Европы, или часть Европы, которая наследница Византии, точнее, но это часть Европы. У меня тоже какие-то такие мысли закрадываются, если честно. Невозможно на это было не смотреть и не подумать о символизме. Потом я гнал от себя эту мысль, потом я увидел, как один парижский католик российского происхождения написал, ну, в конце концов, ну, при всем том, насколько это действительно, может быть, плохое событие для церкви, и для культуры. Тем не менее, вот меня, как католика, интересует, а куда перенесут на время ремонта кафедральный собор? Где это будет? Святого Рока собор или что-то еще? И я как-то немножко, может быть, успокоился, потому что в конечном счете речь идет о душе и о духе. Прежде всего. И уже потом, конечно, о реликвиях, об искусстве, об архитектуре, о историческом наследии. Это номер один. Номер два. Мне кажется, что как раз наоборот, как это ни странно, вот этот такой, вот это событие, оно вдруг подтолкнуло Францию задуматься о своем наследии. Несколько крупнейших миллиардеров, включая владельца Louis Vuitton Moët Hennessy и других крупных богатых людей, предложили уже там, я не помню, 200 или 300 миллионов, по-моему, евро собралось просто за один день фактически на восстановление собора. И это в такой как бы секулярной Франции, где 7 раз подумай, потом один раз отрежь, 7 раз отмерь, прежде чем ты начнешь что-то делать для церкви. И вот эти, знаете как, образы людей, кадры людей, которые стояли и пели гимны католические, песнопения, глядя на этот пожар, это все-таки тоже очень сильный был какой-то, не знаю, момент. Это обычные люди, обычные парижане, вот, ну, которые ты видишь там. И что-то в них вдруг поднялось, вот эта традиция, если хотите, эти там исторические и духовные корни. Да, конечно, мы не можем ожидать, что Европа сегодня будет такой, как она была, может быть, там в 17 веке или в средние века. Понятно, что изменился взгляд людей на мир просто-напросто. Но не стоит терять надежду. Вот это важно. И, по-моему, как раз здесь такой, нехорошо, может, так говорить, но не было счастья, но несчастье помогло. Ведь вы помните, что для Нотр-Дам собирали деньги довольно сложно на реставрацию.
Да, уже говорили
сейчас сегодня об этом. Сейчас внезапно это все, да, бух, и все, и это есть. И вот я собираюсь тоже там переслать какую-то денежку, просто чтобы там и был какой-то мой один полкирпичика какого-то. Поэтому, по-моему, не стоит, как сказать, убиваться как-то. Ведь Царствие Божие, оно все-таки прежде всего в нас. И это важно, это самое важное.
Константин, я все-таки надеюсь как-нибудь увидеться с вами здесь вживую, в студии. 2 года назад мы говорили с вами здесь, и вы говорили о том, что вот информационных поводов, связанных с церковью, с верой, не так много. И бум, вот за эти 2 года, послушайте, каждую неделю
информация. Да, я с вами, да. Мне кажется, что их стало просто даже невероятно много, я бы так сказал. И мне кажется, что люди, и для России то, что происходит, очень важно, потому что, по-моему, сейчас из-за таких, ну, такого предчувствия, которое, наверное, очень многих есть, что что-то сдвинулось в глубинах российской жизни, непонятно что, непонятно, куда это движется, но какой-то, знаете, гул времени вот чувствуется, и это будет иметь воздействие на все, и на политику, и на Кремль, и на общество, и, конечно же, на церкви, и, конечно же, на религиозную жизнь. Мне кажется, что
еще поговорим об этом.
Прошу прощения, об этом стоит поговорить. Вот я и чихнул, значит, наверное, поговорим.
Да, спасибо вам большое. Вернетесь, свяжемся с вами. Просто эфир подходит уже к концу. У нас еще есть один сюжет, который хотелось бы сегодня услышать. Константин, спасибо вам огромное.
До свидания, счастливо.
До свидания. Бодро. между прочим. Я, правда, не знаю, вот что-то сдвинулось непонятно куда, насколько вот это бодро. Как тебе, Оксан?
Посмотрим, поживем, увидим.
У нас еще есть один фрагмент, который мы записали сегодня утром. Дело в том, что в Москве сейчас находится заместитель президента Международного евангелического альянса Томас Ширмахер. Он занимается богословием, он как раз занимается также исследованием этических вопросов современного христианства. И я, естественно, воспользовался возможностью встретиться с ним и спросить его о его реакции вот на происходящее. Очень интересные вещи он сказал. Мы сейчас послушаем этот кусочек в моем переводе, так быстро сделанном, потому что делать так долго уже было некогда. Давайте послушаем, а потом уже с Оксаной подведем итог.
Когда я слышу реакции на пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, я имею в виду, конечно, не реакцию Папы Франциска, а реакцию, скорее, политиков во всей Европе, в самых разных странах, я замечаю вот что. Христианское здание для них гораздо важнее, чем христианская вера. Это, конечно, невероятная потеря, это понятно. Но Нотр-Дам стал Нотр-Дамом не потому, что это красивое французское здание, не потому, что это исторический памятник, не потому, что это такой туристический символ Франции. Нет, Нотр-Дам стал Нотр-Дамом, потому что он сыграл важнейшую роль в том, чтобы привести когда-то, тысячу лет назад, франков христианской вере. И да, именно в этом соборе трудились виднейшие христианские мыслители. Но те же люди, которые сегодня не хотят, чтобы я публично заявлял о своей христианской вере, плачут по поводу потери собора Парижской Богоматери. Я думаю, что они все-таки чувствуют. Они чувствуют, что мы теряем христианство. И это гораздо более существенно, чем потеря исторического памятника. Вот в их комментариях это видно. Они чувствуют, что если христианство исчезнет, если христианская история исчезнет, то Европа потеряет свою душу. Но вот сейчас все-таки кажется, что для многих здание важнее его содержание. Мы, христиане, конечно, любим нашу историю, мы любим наши исторические здания, мы хотим сохранить нашу культуру, наши традиции, но главное для нас нечто невидимое, нечто совершенно иное. Я надеюсь, что те правительства, которые говорят, нужно восстановить это здание, я надеюсь, что они захотят все-таки подумать глубже и обратиться к более глубоким вопросам. Маленький пример. В Берлине нужно было восстановить замок немецких князей. И правительство сказало, что замок снаружи восстановим на 100%, таким, какой он был. Внутри будет музей, а снаружи восстановим по фотографиям, по картинкам, таким, какой он был. И все были за, но потом вдруг обнаружилось, что на этом замке нужно будет поставить два креста. И сразу послышались возражения. Нельзя это делать, это христианизация, нельзя. Парламент тогда сказал, простите, но ведь все же видели, что на фотографиях стоят кресты. И вы сказали, что будем восстанавливать, как было. А теперь что ж вы тогда плачете по поводу того, что государство делает Германию христианской страной? Это такой типичный пример того, как люди любят исторические здания, но не любят их смысл. Если бы спросили у кого-то из немецких князей, да, они, конечно, делали много плохого тоже, но если у них спросить, что это за крест, они бы вам сказали, что это не просто украшение. Они бы сказали, что кресты стоят для того, чтобы показать, что мы подчиняемся Иисусу Христу и Его правлению.
Вот так. Что скажешь, Оксана?
Ну, типичный взгляд евангелика на такие вещи.
Вот прямо так?
Вот прямо так, да.
Когда ж мы, наконец, научимся не расходиться по квартирам, взгляд евангелика, православного, католика, а все-таки что-то делать вместе? Нереально?
Я думаю, реально, если только в своем уме не проводить искусственные разграничения. Все-таки важно понимать, что человеческое сознание комплексно. Если тебя цепляет картинка или здание и так далее, это не четко отделено от чего-то большего. В том-то и пафос священных зданий, что они существуют действительно не как просто красивые французские или какие еще здания, а что в них все чувствуют, даже люди глубоко неверующие, что это высший взлет человеческого духа.
Происходящие события заставили нас задуматься, привели эти темы, что называется, в новостные ленты и в дискуссии. И я надеюсь и молюсь, что мы сделаем следующий шаг. И это не будет просто дискуссия о зданиях, а это будет для многих обращение к Богу. Такая сегодня необычная была радиогостиная. Оксана, спасибо тебе огромное.
Всегда пожалуйста. И тебе, Олег, тоже спасибо.
И нашему звукорежиссеру Ирине Латышинской. И всем пока. И да хранит каждого из нас Бог.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.